Предыдущий первый урок мы закончили вопросом, а как выйти из того духовного тупика, в котором оказывается сотворенное на третьем этапе творения. Через максимум самосознания сотворенное понимает, что оно бесконечно далеко от Всевышнего. Почему? Потому что давайте вспомним, что все то, о чем мы говорим, происходит вне времени, вне пространства и вне материи. И вместо расстояний, вспомним, вместо времени что в этом мире, о котором мы говорим? Вместо времени. А что это причинно-следственная связь? Там нет раньше-позже, там есть причина-следствие. Что у нас вместо расстояний? Мы уже говорили на первом уроке. Вместо расстояний у нас схожесть или не схожесть свойств. И так же, как близкими у нас называются не физические рядом находящиеся люди, а любящие друг друга, то так и здесь, на третьем этапе творения, через максимум самопознания, что обнаруживает сотворенное? Свою бесконечную удаленность от Всевышнего. Поскольку оно выясняет само для себя, что создано оно как желание получать. Всевышний же желание давать. Альтруизм и эгоизм бесконечно далеки друг от друга во всем, что касается духовного мира, о котором мы сейчас говорим. Именно это и есть зачин четвертого этапа. Именно здесь следует решить проблему, как получить счастье, не лишившись при этом самосознания. И ответ, он достаточно прост, хотя, может быть, и не совсем. Дело в том, что если мы говорим о подобии свойств и о расстоянии, то мы можем сразу сказать, что с точки зрения еврейской философии все сотворенное, все-все-все миры, включая этот мир, есть только мостик, перекинутый через ту пропасть, которая отделяет нас от Всевышнего. Как начинается постройка этого мостика? И только на четвертом этапе мы впервые сейчас с вами сможем говорить о самостоятельных, из свободы выбора идущих поступках сотворенного. До сих пор на первых трех этапах творения все было запрограммировано. Так вот, каким образом решается проблема выхода из этого духовного тупика? Ответ – надо брать, потому что другие варианты не предусмотрены. Но брать так, чтобы это было даванием. Давайте посмотрим, о чем идет речь. Самый первый пример, я всегда вспоминаю, мне его рассказывала мама, что когда мне было годика два, может быть полтора, то, будучи вскормленным, как и все другие еврейские дети, на курином бульончике, да, я где-нибудь в полтора годика, мягко выражаясь, не очень любил кушать, даже мамин куриный бульончик. И когда меня кормили, очень часто, достаточно рано, не съев положенного, отодвигал тарелку, тем самым изъявляя свое нежелание продолжать кушать. Почему? Да потому что я, со своей точки зрения, уже наелся. И тогда чем пользовалась мама? Двумя факторами. Во-первых, моей любовью к папе и маме. Во-вторых, моим слабым знанием арифметики. Помните, что делали наверняка и ваши мамы? Она говорила мне, еще две ложечки за папу и за маму. Ну и, пользуясь вот этими самыми двумя факторами, вливала в меня еще солидное количество ложек бульона. Тем самым, что называется, выполнив свою задачу. Но я для чего сейчас вспомнил об этой ситуации? Потому что те ложки бульона, которые вливались в меня после того, как я отодвигал тарелку, уже не были получением, а были даванием. То есть, по форме я по-прежнему брал. Но поскольку я это делал не для себя, я доказал, что не хочу кушать, отодвинув тарелку. А делал это за папу, за маму, помните, как Шухаров говорил, за тетю Августу. То в этом случае я хочу квалифицировать вот это принятие как давание. Совсем маленький пример, прежде чем мы поговорим о серьезных более примерах. Представьте себе плохо одетого миллионера, которому прохожий сует монетку. Теперь, ежели миллионер, что называется, приличный, хороший человек, то он возьмет эту монетку и поблагодарит того, кто ему ее дал. Очевидным образом, эта монетка в данном случае будет квалифицироваться как альтруизм, а не как эгоизм. Как давание, а не принятие. Ведь ему эта монетка ни с какой стороны не нужна. И единственной причиной того, что он ее взял, это чтобы дать возможность прохожему дать. Более культурный, но не менее забавный, конечно же, пример, это новелла о Генри «Сила традиции». Помните? Классический американский миллионер, который имеет своего постоянного клиента нищего, которому в день благодарения на целый доллар покупает обильнейший обед. Здесь идет о начале века, так что не путать с современными долларами. И что? А то, что наступает такой день благодарения, когда этот миллионер становится не просто нищим, он уже умирает от хронического недоедания, он абсолютно разорен, но сила традиции на сэкономленные невероятными жертвами, совершенно верно. Последний вот такой вот сэкономленный невероятными жертвами доллар он кормит своего нищего постоянного клиента на целый доллар обедом. И что? А то, что так уж распорядилась судьба, или, если хотите, Всевышний, но нищему в этот день благодарения подфартило, его уже два добрых американских дядюшки Сэма покормили обедами, плотными, хорошими обедами. И это его третий обед. И ему, поверьте, о Генри кусок в горло не лезет. Ну, не лезет, понимаете? Тем не менее, сила традиции. Конец рассказа, помните? Они оказываются на соседних койках в больнице, этот от хронического недоедания, а тот от несварения желудка. Так вот, я снова хочу что сказать? Что те куски, которые ему в горло не лезли, был очевидный альтруизм. Он не брал, он давал возможность умирающему с голода бывшему миллионеру дать. Я хочу подкрепить вот этот пример. Тем не менее, сила традиции, не забывайте. Это сила традиции. Да, теперь еврейский подход. Вслед за тем, что сказал Боря, теперь еврейский подход. Масехет, трактат Вавилонского Талмуда, называется он Ктубот, и посвящен он чему? Да очень просто. Как евреи женятся на еврейке? И мудрецы Талмуда задают замечательный, интересный вопрос. Как известно, еврей обязан жениться, является активным в этом смысле, а женщина, как всегда, духовно выше, подробнее об этом, браке по-еврейски, и она дает мужчине возможность выполнить мицву, то есть жениться. Тем самым мужчина приобретает, то есть выполняет мицву, а женщина та, которая дает ему возможность эту мицву выполнить, выходя за него замуж. И потому, по еврейскому закону, под хупой происходит так называемый киньян, приобретение жены. Муж выполняет мицву и приобретает. Для этого требуется, кроме всего прочего, еще материальный адекват согласия жены выйти замуж. Мужчина дает за свои деньги купленное. Нормально это золотое кольцо, но в принципе речь идет о каком-то предмете, имеющем минимальную стоимость. Он вручает этот предмет женщине, естественно, вокруг 10 приличных евреев. И что? А то, что женщина, принимая, тем самым как бы заявляет о своей готовности, согласии быть его женой. До сих все понятно. Теперь какой вопрос задает Талмуд, Леш? Следующий вопрос. А если все произойдет наоборот, и женщина возьмет инициативу в свои руки, и принародно подойдет к мужчине и скажет, «Арей бетабадзу, вот, говорит, через это самое кольцо, которое я даю тебе, я становлюсь тебе женой». Задают вопрос Талмуде, «Мекудеши», то есть считается она замужней женщиной в этом случае, или нет? Конечно же, если мужчина принял кольцо. Если он его не принял, говорить не о чем. Но если он его принял. Теперь, мудрецы Талмуда, и это одна из причин, почему они называются мудрецами, дают достаточно неожиданный ответ. Очевидный ответ, конечно же, ни в коем случае, потому что она была активной стороной. А ведь мицва на нем, на мужчине приказ жениться. Но мудрецы, потому называются мудрецами, они дают ответ очень неожиданный. Они говорят следующее. Если этот мужчина исключителен по своему богатству, мудрости, красоте, то тогда, если он взял кольцо, она считается вышедшей за него замуж. Во всех остальных случаях нет. Сейчас давайте подумаем, а почему мудрецы так говорят? А это потому, почему мы уже, в общем-то, и объяснили. Потому что есть случаи, когда принятие есть что? Давание. И в том случае, когда к вам на ужин приходит, я не знаю, известнейший человек. Да пусть известный даже своим, как бы, не самым лучшим поведением, типа, например, президента Клинтона. Придя к вам на ужин в вашу частную квартиру, где вы его угощаете, иногда при этом много денег тратите на него и на его угощение, очевидным образом не вы ему даете, а он дает вам тем, что согласился прийти к вам на ужин и взять у вас. Вот, собственно, то, как выглядит выход из этого духовного тупика. Речь идет о квантированном, по частям, принятии всего приуготовленного Всевышним счастья. При этом мы сразу же говорим о свободе выбора. Какая свобода выбора есть у сотворенного? Прежде чем мы ответим на этот вопрос, еще одно замечание. Одно из основных, может быть, в каком-то смысле самое основное правило, которое формулирует еврейская философия, это «эйн кфия берухани» – «невозможно принуждение в духовном». Правило достаточно очевидное, но от этого не менее основное. И что? А то, что желание или нежелание определяют поведение счастья. Мы сейчас готовы сформулировать главный закон нашего этого мира. Самый-самый главный. Дело в том, что сотворенное, и с этого начинается четвертый период творения, тот самый, который все еще не закончился, как мы сейчас увидим дальше. На четвертом периоде творения сотворенное принимает решение брать, чтобы дать Всевышнему возможность дать. То есть не брать никогда для того, чтобы удовлетворить свое желание. Для того, чтобы немножечко понять, о чем идет речь, представьте себе литературную ассоциацию. Любимый рассказ Владимира Ильича Ленина, помните? Нет, Джек Лондон. Помните, «Сила духа», так назывался он? Как он назывался, никто не помнит. Ну, представьте себе человека, 30 дней, что называется, не видевшего еды, и оказавшегося вдруг за пиршественным столом. Теперь о чем идет речь? О том, что если этот человек будет есть по своему желанию есть, то вы со мной согласитесь, он не встанет из-за пиршественного стола. Он умрет за столом. Медицинский факт. Следовательно, как он должен кушать? А кушать он должен, умирает с голоду. Ответ очень просто. Ложечку подождать, и еще ложечку, и снова подождать. То есть, получается, он должен кушать, но вопреки, а не из-за собственного аппетита. Еще раз. В случае, когда человек будет кушать с аппетитом, умрет, кушать он должен, потому что иначе умрет от того, что не будет еды. Но он должен в этом случае кушать, не теряя самоконтроля. Есть по этому поводу еще одна замечательная литературная цитация, менее известная, нелюбимый рассказ Владимира Ильича Ленина. Я так понимаю, что он вряд ли его вообще читал. Это Александр Грин «Ветка омелы». Очень милый рассказ. Речь идет о хроническом алкоголике и о его замечательно хорошей жене, чья жизнь, естественно, отравлена вот этим вот столь известным в России недугом. Популярный, кстати, не только в России. Ну и этот человек в какой-то момент в очередной раз говорит, все, говорит, больше не пью. Почему рассказ называется «Ветка омелы»? Так называл тот трактир, в котором он имел обыкновение сидеть. И что? А то, что он действительно, чего нормально в жизни не бывает, бывает, даже такое в жизни бывает, он действительно перестает пить. И проходит год, знаете, год для хронического алкоголика, где он ни капли спиртного не принимает внутрь. И жена подносит ему, это финал рассказа, рюмку водки, говоря, милый, говорит, как бы, тебе уже можно. Вот. Теперь он видит ее, что называется, совершенно невероятной такой вот силой взгляд. Потому что она внутри, конечно же, бесконечно волнуется. И он немножко, как бы, не совсем по-еврейски, решает поиграть на этом деле. Он берет водку в руку, говорит, о, большое спасибо. И видит уже невероятный испуг в глазах жены. И что делает? То, чего, помните, не мог простить Никулин в операции «И». Говорит, водку, говорит, вылить. Водку, говорит, вылить. Да я у тебя. Он выливает ее на руки и, что называется, вытирает их таким чистеньким спиртом. Вот я к чему? К тому, что потеря самоконтроля, смерть и подобное. Но здесь же формулируется чрезвычайно важное, основное и для нашего мира правило. Я его формулирую для себя следующим образом. В этом мире ничего нельзя получить за даром. Практически в мире духовном появляется то, что называется в еврейской философии экран. Духовный экран, он же фильтр, он же называется сфера. И что и в чем задача этого духовного фильтра экрана? В соответствии с нежеланием сотворенного брать ради себя, брать из-за собственного аппетита, никогда этот экран не пропускает порцию счастья, если это причина ее получения, мой эгоизм, мое желание просто хочу получить. В этом случае оно не проходит. У меня есть совершенно простые примеры из нашего мира, где это правило работает. Понимаете ли, ну первый пример я беру очень такой крайний. Представьте себе умирающего от жажды, который в пустыне уже ползет последний предел его физических сил к источнику воды. Что в этом случае мы можем сказать? У нас с вами есть возможность, и у него, естественно, тоже, ощутить, представить себе воду, настоящую воду, как она течет из гортани и понемножку наполняет желудок. Только если мы пойдем на это, то есть нафантазируем себе то, чего в реальности не существует, то с тем, кто ползет к источнику воды, все будет ясно. Он до реального источника воды не доползет. То есть его жажда не только что не уменьшится, хотя он ощутит воду, ощутит ее на один момент времени. Но после этого его жажда станет лишь только больше. Теперь я специально взял крайний пример, потому что в них легче всего увидеть то, о чем мы говорим. Пример, который может быть проверен каждым из здесь находящихся и тех, кто слушает эту кассету. Речь идет о чем? Наверняка даже почти все вы это в своей жизни испытывали сами. Представьте себе, что вам сегодня вечером предстоит замечательная вечеринка, от которой вы очень многого ожидаете. Ну, в смысле удовольствия и прочего. Теперь представьте себе, что вы на секундочку позволите себе предвкусить. Поймите, не запланировать, а почувствовать удовольствие, которое вы хотели бы испытать на этой вечеринке. Гарантируется на все 100%, что 33 других удовольствия на этой вечеринке вы получить сможете. То, которое вы позволили себе предвкусить, никогда не получите. Проверьте. Мы двигаемся дальше. Итак, четвертый этап творения – это выбор между двумя возможностями. Какими возможностями? Принять очередную порцию счастья, потому что Всевышний очень хочет нам дать. Либо, ощущая невозможность совладать собственным аппетитом, отказаться эту очередную порцию счастья принимать. Помните, ложечка бульона, подождать и еще ложечка. Теперь я впервые хочу, что называется, провести параллель с Торой. Вспомним, что Тора говорит о том, что первый человек, Адам Ришон, был сотворен и помещен в Эдемский сад. А для чего помещен в Эдемский сад?
Чтобы сделать его.
Обрабатывать и охранять. Вот прообразы всех еврейских законов. Обрабатывать, если воспользоваться правилами дорожного движения, это какие мицвот? Предписывающие знаки, правила. А охранять?
Запрещающие.
Кстати, от кого охранять? Очевидным образом, от себя, от кого еще. А как понимать обрабатывать? Ведь мы сейчас увидим, чуть ниже мы скажем, что появление материи – это следствие промаха первого человека. Тем самым Тора, говоря о Эдемском саде, ни о чем материальном не говорит. Так что же, простите, в этом нематериальном саду требовало обработки? И в чем смысл охранять от себя? Что охранять? Так вот, Тора, как и во многих других случаях, пользуется тем, что в Кабале называется язык ветвей. У всякого как бы материального предмета есть духовный корень, духовный аналог. Для тех, кто хочет физические ассоциации, можно говорить о потенциальной энергии, связанной с любым материальным предметом. Что называется, пощупать ее нельзя, эту потенциальную энергию, но говорить о ней вполне возможно, и даже измерить ее. Так вот, о чем идет речь? О том, что в духовном все абсолютно, и потому мы можем пользоваться для обозначения духовных корней их материальными аналогами. Такой специальный язык получается. В этом случае, что мы можем понять из слова сад, и почему это называется садом? Ответ: потому что речь идет о работе, которая внизу, и о плодах жизнедеятельности, которые наверху. Кстати, отсюда идет непонятность еврейских мицвот. Работа внизу, а результаты там наверху. Отсюда, снизу, не видно. Сад, первый человек и тот самый пресловутый змей. Не хочет быть помянут. Вообще лучше как бы не вспоминать, да? Но вспоминать придется. Так вот, как всем хорошо, наверное, известно, выбор человека после того, как змей убедил его вкусить от плодов, от запрещенных плодов дерева познания добра и зла, он, естественно, между добром и злом. Простите, а какой был выбор у человека до того, и был ли он у него вообще? Ответ у нас получается достаточно простой. Выбор обязательно был. Почему? Да потому что Тора говорит о том, что человек был сотворен и вслед за этим помещен в Эдемский сад, чтобы работать. А под работой, естественно, подразумевается свобода выбора. Потому что иначе, если ее нет, то мы говорим о чем? О роботах. А мы же говорим все-таки о человеке. Итак, я хочу сейчас сказать следующее, по-моему, достаточно очевидную вещь. Выбор первого человека до того, как он свалился в пучину добра и зла, был между хорошо и лучше. Теперь, с точки зрения квантированного принятия счастья, получается очень просто. Что мы оцениваем по шкале «хорошо, лучше, как хорошо»? Отказ от принятия очередной порции счастья. То есть ощущаю эгоизм, не могу с ним ничего сделать, и потому не беру. В этом случае это определяется как «хорошо». А что еще лучше? Принять счастье вопреки собственному эгоизму, ради того, чтобы дать возможность Всевышнему дать. Собственно, как это работает в нашем мире? Не то, чтобы у нас есть уровень этот, но в духовном ничего не исчезает и не меняется. Все, что появилось, остается, и рождаются только новые вещи. Какой пример всегда привожу? Представьте себе знойным августовским днем в Иерусалиме, в центре города, идет женщина. Жара совершенно невыносимая, и на каждом шагу подают замечательно прохладное мороженое. А у нее диета. Ну, совершенно стандартная ситуация. Выбор этой женщины.
Вода.
Если она покупает себе стаканчик мороженого, то получает прямое удовольствие от поедания холодного мороженого в жаркий день. Самое удивительное, что если она отказывает себе в этом удовольствии, я сразу вспоминаю определение аскета. Знаете, кто такой аскет? Человек, получающий удовольствие от того, что отказывает себе в удовольствии. Так вот, как ни странно, отказавшись кушать это мороженое, то есть отказавшись от удовольствия, тем не менее мы с вами вот в такой ситуации, отказывая себе, тоже получаем удовольствие. Совершенно иное. Назовите его удовольствие от самоконтроля, от собственной силы воли, от того, что вы внутри себя понимаете, что поступаете верно и правильно. Вот это некий аналог выбора между хорошо и лучше. Теперь мы уже вплотную подошли к тому, как и почему произошел большой взрыв. То есть тот вопрос, который физиками задан быть не может, он относится уже к метафизике, потому что физика начинается от большого взрыва и далее. Мы сейчас не более не менее посягнем и дадим достаточно простой ответ на вопрос, а почему появилась материя? Конечно же, во всем виноват змей. Это все понятно. Но чтобы хоть немножечко зацепить то, как это было и почему потребовалась материя, и зачем был большой взрыв, мы скажем вот что. Величайший еврейский мудрец Рав Моше бен Маймон говорит, что выбор первого человека был между категориями истина и ложно. Как следует это понимать? То есть то, что мы назвали хорошо, лучше, Рамбам, аббревиатура Раби Моше бен Маймон, называет истинно ложно. Почему? То, что вы сейчас услышите, это объяснение замечательного еврейского мудреца Рава Элияу Деслера, мудрец последнего поколения, умер в 1953 году. Так вот, Рав Элияу Деслер говорит совершенно очевидную вещь. Итак.
Лампочки.
Все нормально. На чем мы остановились? Говорит Рав Элиэл Зислер достаточно очевидную вещь, если вдуматься. Понимаете, это неправда, что мы выбираем между добром и злом, между хорошим и плохим. Ведь я же не враг себе делать плохое себе. Очевидно. Потому на самом деле, как мы сейчас увидим, сегодняшний выбор человека, он между этичным и неэтичным, красивым и некрасивым путем. Или, как еще говорят евреи, между кошерным и некошерным. Сейчас мы это увидим. Но прежде скажем следующее. Что имеет в виду Рамбам, говоря о том, что выбор, который мы определили как хорошо и лучше, он на самом деле истинно ложно. Есть такое совершенно замечательное определение реальности. Реально все то, что связано со Всевышним. И, соответственно, все не связанное со Всевышним иллюзорно. Поскольку Всевышний есть первопричина всего существующего, то то, чему он является причиной, естественным образом, в некотором смысле существует. То, чему он не является причиной, не существует вообще. Тем самым является плодом нашей фантазии. И к чему я сейчас подвожу? К тому, что для первого человека очевидным образом все, что вело к Всевышнему, было реальным. Все, что не вело к Всевышнему, было лишь иллюзией. И я поясняю это следующим тривиальным примером из нашего мира. Понимаете, когда перед нами на двух соседних тарелках лежит совершенно кошерный кусок говядины и совершенно не кошерный кусок свинины, нам с вами, в отличие от того, что видел первый человек, кажется, что и то, и другое еда. Просто эта еда кошерная, а эта еда не кошерная. Первый человек видел, ну, не глазами, естественно, а для него было очевидным. Лучше один раз увидеть, чем 7 раз услышать. Для него было очевидным, что свинина, которая не ведет к Всевышнему, которая запрещена Всевышним, не есть еда вообще. Это не путь. Это иллюзия пути.
Как же он смог выбрать?
Сейчас, одну секунду. Сейчас как раз это хочу объяснить. Совершенно верно. Как же он промахнулся? Помните, Рабинович стрельнул, промахнулся и попал немножечко в меня. Дело в том, что на иврите слово «грех» отсутствует вообще. Весьма знаменательный факт. Нет слова «грех». Чисто христианское понятие. Что есть у евреев? Хет. Хет – это промах. Ляхти – промахиваться. Ляхти – это матара. Не попадать в цель. Теперь, авон – искажение. Есть еще самый высокий уровень, не дай Бог, бунт, пеша. Ваевша Моав бе Исраэль, сказано в Торе. И взбунтовался Моав против Израиля. Есть 3 уровня, самый простой из которых и просто решаемый, это промах. Не дай Бог, человек, видящий истину и ложь, видящий реальность и иллюзию, как он мог промахнуться? Ведь это же реально, а это слова змея. Что-что? Как откуда взялся змей? Всевышний послал. Об этом в 3-й кассете. Возможность зла. Всевышний создал возможность зла. И как ты услышишь в следующем уроке, змей должен был стать пьедесталом нашего почета, а стал камнем нашего преткновения. Но об этом дальше. Сейчас меня интересует вопрос, как можно объяснить хоть чуть-чуть мотивировку, как, находясь на столь высоком уровне, где все было очевидно, он все-таки промахнулся. Ответ, как ни странно, достаточно простой. Можно ассоциировать промах первого человека как сознательное принятие наркотика. Я потому здесь пользуюсь аналогом. То есть наркотик, он аналог того, что произошло. Почему? Потому что наркотическое состояние не всегда, но иногда смешивает иллюзию и реальность. Делает их неотличимыми друг от друга. Опиум, как описывает его действие, по крайней мере, создает как бы всякие фантазии, которые совершенно реальны. И вы никак не сможете их отличить. Нечто подобное состоянию опьянения, когда непонятно, что реально, а что нереально. Так вот, зачем он это сделал? Ответ, чтобы как бы работа была тяжелее. Есть такая песня времен моей юности, называется она «Багульник», и там звучат следующие строки. Трудное, следующая строка. Трудное счастье – находка для нас. К подвигам наша дорога. Новое поколение уже смеется. Я ведь о чем? О том, что здесь заложена некая мысль, которую, в общем-то, и высказал змей. Иди на понижение, потому что естественным образом повысится зарплата. Чем тяжелее работа, тем больше будет твоя заслуга. Вот это в двух словах, это, конечно, не исчерпывая тема, но в двух словах то, что явилось мотивировкой. То, чем змей смог искусить человека. Станешь еще, это хорошо, но лучше было бы его не слушать.
А зарплата меньше?
Зарплата не была бы меньше. Надо было положиться на Всевышнего. Мы об этом поговорим чуть позже, на следующем уроке. А сейчас мы продолжаем. Каким образом появляется и почему в результате промаха появляется материя? В общем-то, сейчас я хочу поговорить о пяти основных свойствах материи, которые позволят нам понять, собственно, о чем идет речь. Первое свойство материи не по важности, а просто у меня такая традиция. Я в течение последних 6 лет каждый год придумываю одно очередное определение материи. Пока их 5, может быть, в этом году придумаю еще одно 6-е, но пока их только 5. И я это хронологически излагаю. То, которое я придумал первым, звучит следующим образом. Материя – то, что делает мысль неравной поступку. По-нашему, по-простому, нравственный тормоз. Ведь поймите, человеку, извините, черти что в голову иногда приходит. Такие вещи, о которых потом вспоминать стыдно, а не то, что, не дай Бог, говорить о них. И что? А то, что слава Богу, что мысль не равняется поступку. Как мы сказали братья Стругацкие, как раз то, что наиболее естественно, наименее присуще человеку. В чем человеческое в человеке? Хочу, делаю, это уровень животного. Хочу, думаю, а потом делаю или не делаю. Вот это человек. Помните, купил на базаре собачка. Такой умный собачка, я ей говорю, иди сюда. И она идет. Или нет? Так вот, о чем речь идет? О том, что материя создает замечательную возможность подумать и решить. Материя как нравственный тормоз. От мысли до поступка не так просто дойти. Процитирую Шекспира из «Гамлета», если не ошибаюсь, первый акт. «И начинание, взнесшееся мощно, сворачивая в сторону свой ход, теряет время действия». И это не всегда плохо, иногда, слава Богу. Итак, первое определение материи, первая характеристика материи. Материя делает мысль неравной поступку. Второе свойство материи. Материя – причина любого недостатка, неадекватность. Мысль, Леша, изреченная, есть ложь. Кто сказал? Федор Иванович Тютчев. Лучше не скажешь. Помните, как сказал один гениальный художник, нарисовал, говорит, совершенно гениальную картину. Потом, говорит, изобразил ее в красках на холсте и все испортил. Почему поэты называются у нас гениальными и делятся на гениальных и на просто хороших первоклассных? Это очень просто. Потому что действительно мысль, выраженная словами, это мысль заключенная слова. ЗК – заключенная слова. Я вам приведу маленький пример, но гениальный. Всю тебя, от гребенок до ног, как трагик в провинции драму Шекспирову, играл я на память и знал на зубок, шатался по городу и репетировал. В чем шедевристость Бориса Леонидовича Пастернака? В том, что он обходит слова и создает образ. Это сказка, это фантастика. Слова заключают мысль. Гениальным мы называем того поэта, который может создать образ адекватный через слова, вопреки в каком-то смысле словам. Вот это называется гениальность. Вот это называется шедевр. Итак, второе определение материи. Вопросы по нему есть? Еще раз. Материя – причина любого недостатка. Третье определение.
Я все-таки не совсем понял.
Да, Павел.
Вы сказали, что если мы выразим какой-то образ в словах, то это будет формулировано в выразе формы.
Адекватно. Будь с недостатком.
Так что будет с недостатком? Причина будет, материя будет с недостатком или ее выражение, отображение в наших словах?
Нет. Все, что я имею в виду, это что твой внутренний, создавшийся у тебя образ, он адекватен. То есть вне материи адекватно. Когда ты пытаешься... Сейчас, секундочку. Когда ты пытаешься выразить вот это совершенное в духовном смысле через материальное, через слова, через жесты, через мимику, то, как известно, не все мы гениальные поэты, не все мы гениальные мимы. И кого мы называем гениальными? Только тех, кому удается достигнуть уровня адекватности.
Очень хорошо, но при чем тут материя?
При том,
всего лишь только отражение материи, а не
смотри, мы сейчас не лезем в философию. При том, что именно материя создала ситуацию, где мысль и поступок, где задуманное и совершенное не равны друг другу, где существующее не равняется наблюдаемому. То есть материя... Давайте, может быть, вот о чем вспомним. Говорят мудрецы, что ощущение души, которое попадает в человеческое тело, подобно ощущению человека, которого запирают в каменный мешок. То есть материя замечательным образом ограничивает. Что-что? Мы продолжаем дальше. Все пять характеристик материи подчеркивают некую сторону, каждая свою сторону ограниченности того мира, в котором мы живем. Следующее определение, оно тоже, как и все другие, очень важно. В материальном, на материальном объекте, чего совершенно невозможно в духовном, на материальном объекте можно закрепить два противоположных духовных качества. Помните, мы с вами говорили, что в мире духовном нет расстояний. Есть несхожесть свойств. Ненависть и любовь безгранично далеки в мире духовном. Но знаменитый комплекс «любовь-ненависть». Мы одновременно эгоисты и альтруисты. Вспомните хотя бы, как мудрецы, мы говорили об этом на первом уроке, определяют человека. Помесь ангела и животного. При том, что только с материальным объектом могут быть связаны два совершенно противоположных качества. С точки зрения определения в мире духовном, их не схожесть делает их максимально далекими. Материя – то, что позволяет существовать в одном объекте двум совершенно противоположным духовным качествам. То есть мы действительно одновременно альтруисты и эгоисты. Еще одно качество материи, четвертое по счету, материя – маскарадный костюм Всевышнего. Однажды еврейскому ребенку, он потом стал очень известным еврейским ученым мужем, подошел дяденька и сказал: «Мальчик, хочешь монетку? Покажи, где Всевышний». Мальчик стоял на дяденьке, сказал: «Дяденька, говорит, я вам дам две монеты, если мне покажете, где его нет». Так вот, с этим можно ассоциировать то, что однажды произошло в Бейт-Мидраше, в Ешиве котских хасидов. Начало 19 века, знаменитейший рав Мендель из Котска. Менахем Мендель из Котска. Коцкер, раби из Котска, однажды входит в собственную ешиву, ударяет по столу и кричит своим хасидам: «Где Бог?» Хороший вопрос, правда? Совсем простой вопрос. Когда хасиды совершенно оцепенели, потому что, понимаете, вопрос задает раби из Котска. Раби из Котска ответил: «Всевышний там, в этом мире, куда его впускает человек. В этом мире существует одна, если хотите, суверенная территория, не заполненная Всевышним. Имя ей человек. Единственное, что имеет собственные желания, которые могут не совпадать с желаниями Всевышнего. Единственное, кто имеет у нас здесь свободу выбора, и потому в некотором смысле независим, это сам человек. И что? А то, что мы начали с чего? С того, что четвертое свойство, четвертое определение материи – маскарадный костюм Всевышнего. По этому поводу маленькая история, она произошла с пятилетним Йехиелом Михлом, будущим хасидским рэбе. Он воспитывался в доме собственного деда, раби Боруха из Межибожа. И однажды дедушка слышит горький плач. А ведь только дети по-настоящему могут плакать. Горько, не фальшиво. Потому что взрослый человек, у него очень много всего. Он никогда не может быть до конца искренним. На все 100%. Потому что слишком сложная натура у человека. Слишком много всего намешанного в человеке. И даже тогда, когда что-то главное в нем подавляет все остальное, есть еще и все остальное. Вот я о чем. Потому у детей очень искренний плач. И что? А то, что он, естественно, дедушка, Раби Борух из Межибоже, бежит успокаивать собственного внука и спрашивает у него, а что, собственно, случилось? Почему ты так горько плачешь? И что слышит? Внук Ихил Михил, захлебываясь, говорит ему следующее. Понимаешь, говорит, дедушка, я играл со своим товарищем в прятки. Я, говорит, запрятался, жду. А он, оказывается, даже меня не искал. Дедушка так глубоко вздыхает и говорит, да, говорит, то же самое, говорит Всевышний. Я, говорит, спрятался, а меня, говорит, даже не искал. Итак, еще одна характеристика материи – маскарадный костюм Всевышнего. Последнее, в общем-то, то, что уже почти не потребует объяснений, потому что мы сказали об этом выше, материя создает иллюзию реальности достижения Всевышнего некошерным путем. То есть только из-за материи мы можем ошибаться и принимать желаемое за действительное, некошерное за кошерное. И здесь тот самый главный вывод, который я хотел сделать для нас с вами сегодня, здесь, сейчас. Конечно же, сегодня человек не выбирает между хорошим и плохим. Ну, которые-то не враги же мы, как я уже сказал, себе делать плохое. Тем самым выбор современного человека после появления материи, он каков? Между этичным и неэтичным. Красивым и некрасивым. Кошерным и некошерным. Мы не в состоянии из-за того наркотика. Срок действия, кстати, максимальный срок действия наркотика 6 тысяч лет. Мы не способны отличать иллюзию от реальности. Тем самым...
Отличные, некошерные, иллюзорные, это одно и то же?
Да. С точки зрения Торы, давай вспомним определение. Что есть реальность? То, что связано с Всевышним.